Алекса Грей, след лаванда. Глава 1. 22 июня 2025 года. Над городом медленно опускались сумерки, затягивая небо густыми мазками оранжевого и лилового. Последние лучи солнца, словно не желая уступать власть надвигающейся ночи, цеплялись за острые шпили и грани крыш, окрашивая стекла многоэтажек в оттенки расплавленного золота. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом раскаленного за день асфальта, выхлопных газов и сладковатым душком перезревающей липы из ближайшего сквера. Где-то вдалеке, глухо позванивая на стыках рельсов, брел почти пустой вечерний трамвай. Его слепые глаза, фары, мерцали в дымке, как блуждающие огни в наступающей темноте. Ветер, поднимаясь с пустынных проспектов, шевелил обрывки газет и афиш, прижатых к земле чьими-то небрежными шагами, и нес с собой какофонию большого города, приглушенный гул машин, заунывный лай собак, обрывки смеха и музыки из открытых окон. С балконов стандартных девятиэтажек спального района доносились обрывки разговоров, ссоры, смех, звон посуды, непритязательная, бытовая симфония жизни. Где-то за стеной спорили о политике, где-то настойчиво плакал ребенок, а из открытой форточки третьего этажа лилась заунывная, хриплая мелодия старого шансона о несбывшейся любви. Жизнь текла своим чередом, глухая и слепая к чужой боли, к чужим потерям, поглощенная своими сиюминутными заботами. В одном из окон, на девятом этаже, вспыхнул желтый, болезненный прямоугольник света. Старая люминесцентная лампа на кухне, мигнув раз-другой, с натужным гудением, загорелась в полную силу, отбрасывая на стены, заставленные банками с консервацией, дрожащие, нервные тени. Они колыхались на обоях с выцветшим узором, будто пытаясь удержать что-то неуловимое, может быть, ускользающее время, а может, просто последние следы дневного тепла, уступающего ночной прохладе. Валентина Петровна вошла в маленькую, тесную кухню. Ее неспешные шаги едва слышно шуршали по вытертому до дыр линолеуму с безликим геометрическим узором. Ее некогда стройная фигура была сгорблена грузом прожитых лет, но в осанке еще угадывалась былая стать. Прямая, негнущаяся спина учительницы старой закалки, привыкшей держать в строгости и страхе целые классы. Седые, тонкие как паутина волосы, собранные в аккуратный, тугой пучок, поблескивали в мертвенном свете лампы, словно припорошенные утренним инеем. Лицо ее, когда-то красивое и властное, было изрезано глубокими морщинами, каждая из которых казалась шрамом от прожитой жизни, глубокие складки у поджатых губ. Тонкие лучики у глаз, когда-то живых, смеющихся, а теперь лишь устало щурящихся от слабого, раздражающего света. Привычным движением она поставила на конфорку закопченный, старый эмалированный чайник. Металл зашипел под каплями воды, успевшей натечь из тонкой, скулящей струйки крана. Вода здесь всегда была жесткой, отдававшей легким, но упрямым привкусом ржавчины и хлора. Но старая женщина давно, очень давно перестала обращать на это внимание. Пальцы, узловатые от запущенного артрита, с трудом разгибаясь, потянулись к верхней полке. Там стояла старая жестяная коробка из-под монпансье с выцветшими розочками. Мята. Единственное, что еще хоть как-то помогало заглушить тревогу и уснуть в давящей тишине квартиры. В углу, на краю застеленной клеенкой стола, тихонько потрескивала и шипела старая радиомарки «Спидола», подарок мужа еще в далекие, счастливые 80-е. Из его динамиков, затянутых серой тканью, лилась скрипичная соната Бетховена, знакомая до каждой ноты, до каждой вибрации. Когда-то, кажется, в другой жизни – под эту самую мелодию они танцевали с ним в их первой, тесной, но невероятно уютной квартирке. Тогда ей еще казалось, что впереди целая вечность, дети вырастут счастливыми, а старость будет теплой, солнечной, окруженной заботой близких. Как же давно это было?